Августин Ангелов. Эсминцы. Коса смерти. Читает Макс Радман. Посвящается защитникам Ленинграда, городу и флоту. Книга является художественным произведением. Имена, фамилии, названия, технические характеристики и версии событий могут не совпадать с историческими. Глава первая. 21 век давно перевалил на второй десяток. Несмотря на все экономические и политические кризисы, город Святого Петра и трех революций по-прежнему рос, строился и развивался. Там, где лет 15 назад находились лишь пустыри, теперь вширь расползались кварталы, ввысь стремились многоэтажные новостройки, разбегались во все стороны новые улицы. Большие дома, хороший асфальт, строгость линий и аккуратность фасадов придавали новым районам вполне европейские очертания. Александр Евгеньевич отложил книгу, снял очки для чтения, надел другие очки для дали, охнув, с трудом поднялся из кресла и, придерживаясь за стену, вышел на балкон. Апрельский день выдался ясным. В прозрачной свежести весеннего воздуха по тусклому северному небу медленно плыли редкие облачка. С застекленного балкона новой трехкомнатной квартиры на 15 этаже открывался потрясающий вид. Налево, за торговым комплексом, виднелось Петерговское шоссе и все пространство за ним до Дудерговских высот. Направо открывалась панорама Финского залива до самого Кронштадта. Прямо находились Стрельна и Петергоф, а за ними, где-то вдали, угадывался городок Ломоносов, он же когда-то назывался Раньенбаум. Годы неумолимо брали свое, все-таки ему осталось лишь несколько лет до сотни, а это слишком, наверное, много для человеческого организма. Но Александр Евгеньевич, хоть и сохранил уже всех друзей, сам еще был способен кое-как бороться с возрастом. Старая закалка давала возможность стоически преодолевать боли в суставах, слабость, одышку и головокружение. Хотя последние месяцы гулял Александр Евгеньевич преимущественно по квартире, на балконе, да по врачам в сопровождении невестки или сына. Первая жена его погибла в войну, а детей от нее не было. Второй раз Александр Евгеньевич женился только после 40. Сын Сергей Александрович пошел в отца самостоятельностью и самодостаточностью, женившись в первый раз еще позже, чем отец во второй. Потому и внук появился только когда деду уже давно перевалило за 80. Как и многие люди старой закалки, Александр Евгеньевич всю жизнь проявлял как по отношению к окружающим, так и к себе излишнюю требовательность, был разборчив. Трагедия первого брака и упорное желание строить семейную жизнь лишь самой достойной женщиной, с истинной королевой домашнего очага, порядочной, любящей и заботливой, каких во все времена исчезающе мало, привело его в итоге к небольшой семье и позднему ребенку. Все имеет свою обратную сторону. И теперь, на склоне лет, вместо того, чтобы наслаждаться общением с кучей правнуков, Александру Евгеньевичу приходилось довольствоваться единственным внуком. Вторая жена Александра Евгеньевича, Лена, вместе с которой прожили больше 40 лет и которую он любил всем сердцем, родила только одного мальчика. Лена, хоть и была на 12 лет младше мужа, полжизни страдала целым букетом заболеваний и несколько лет тому назад умерла от женской онкологии. Глупая, мучительная смерть. А еще говорят, что по статистике женщины живут дольше мужчин. Отогнав грустные воспоминания, Александр Евгеньевич подумал о внуке. Маленький Алешка родился под счастливой звездой. Семья, в которой он появился на свет, не была бедной, не влачила существование от получки до получки, не снимала чужое жилье. За собственную отличную квартиру в новом доме им не нужно было, как большинству соседей, выплачивать огромный ипотечный кредит. Александр Евгеньевич, конечно, внес в семейную копилку свой скромный вклад. Поддавшись на уговоры сына и невестки, он, пожертвовав тишиной и уединение, в которое пребывал все годы после смерти жены, продал свою двухкомнатную квартирку в Хрущевке и съехался с детьми, у которых до этого тоже имелась двушка в районе станции метро «Проспект Ветеранов». Теперь минул почти год с тех пор, как трудности переезда остались позади, а дедушка, его сын с невесткой и внук поселились все вместе. После одиноких лет пожилому человеку нелегко было приспосабливаться к семейному укладу, к сложному характеру взрослого сына и к капризам неуравновешенной невестки. Но больше всего выбивал из колеи размеренной старческой жизни взрывной темперамент внука. Алешка был непоседливым и неусидчивым избалованным ребенком. К своим 11 годам он не любил читать, не занимался спортом, зато любил вкусно кушать и много болтать громким голосом, имея обо всем на свете свои суждения, почерпнутые по большей части из американских блокбастеров, мог долгими часами играть в компьютерные игры, переписываться с одноклассниками через интернет или разговаривать по телефону. В очередной раз, оглядев красивый вид с балкона, очень пожилой человек вернулся в свою 16-метровую комнату. При переезде, невзирая ни на какие возражения сына и невестки, Александр Евгеньевич настоял на перевозе в новую квартиру своих любимых вещей, предметов обстановки и книг библиотеки. Конечно, когда он умрет, наследники выкинут его старую мебель. Но пока он жив, его вещи останутся при нем. Так он решил, и точка. В серванте 60-х годов прошлого века в металлической рамке под стеклом покоилась большая черно-белая фотография, на которой молодой статный морской лейтенант в летней светлой форме обнимал стройную блондинку в красивом платье. Александр Евгеньевич еще раз посмотрел на эту любимую старую предвоенную фотографию. Он всегда помнил первую жену, молодой и красивой, радующейся жизни. И себя он, глядя на фото, вспоминал бодрым и активным. Его фотография со второй женой, красивой брюнеткой с тонкими чертами лица, висела над сервантом. Там он уже был в форме капитана первого ранга и совсем не столь молод, но еще полон сил. Он засматривался на фотографии подолгу, и его разум в это время гнал от себя воспоминания о тяжелых годах войны, о трудном послевоенном быте, о болезнях и скорби от потерь близких, о пришедшей старости. Долгая жизнь почему-то мелькала в памяти очень быстро, слишком стремительно по сравнению с количеством прожитых лет. Зуммер домофона заставил старика вздрогнуть и прислушаться. Несколько коротеньких сигналов извещали о том, что внизу, на входе в подъезд, сработал электронный ключ. Значит, внук возвращается из школы. Александр Евгеньевич перевел взгляд на часы. Действительно, почти два. Пора бы уже. Старик вышел из своей комнаты в коридор, ведущий в прихожую. Ключ повернулся в замке, и дверь в квартиру открылась. Возле зеркального шкафа-купе для верхней одежды затопали маленькие ножки внучка. Полетел в угол прихожей и шлепнулся на пол школьный рюкзачок с учебниками, брошенный с размаху. «Эй, деда, ты тут не спишь?» Вместо приветствия прокричал из прихожей Алешка. Александр Евгеньевич до сих пор не мог привыкнуть к циничности и невоспитанности внука. «Ну как же можно не поздороваться с домашними, войдя в квартиру, особенно с пожилым человеком?» В годы юности ветерана ни один ленинградец такого себе не позволял. «Не сплю. Что в школе нового?» — поинтересовался дед. «Да ничего. Вот про войну сегодня опять рассказывали, и про немцев. Надоели уже с этой древней, как говно мамонта, войной. Просто майские праздники скоро. Вот училка и задала сочинение писать на тему победы героизма», — сообщил Алексей. «Но ты это, внучек, не выражайся. Та война тебе не говно мамонта. Благодаря победе в той войне ты сейчас на свете живешь. А не было бы победы не только тебя, но ничего из того, что вокруг, не было бы. Питера как такового не было бы. Разрушили бы немцы город, сравнялись с землей, как они того и желали», — строго сказал дед. Алеша ухмыльнулся, повесил куртку на вешалку и, не разуваясь, побежал на кухню. Там он открыл большой холодильник и начал нетерпеливо шарить внутри него в поисках еды. «Только не надо мне сказки рассказывать. Я большой уже. Если бы победили немцы, то мы жили бы сейчас в Германии. Вот бы было круто!» — выкрикнул с кухни Алешка, ставя кастрюльку с супом на плиту. «Дурак ты, Леха, дуреха. Вот ты кто! Никого бы немцы не пощадили, уморили бы всех нас. Кого в лагерях бы сгноили, кого в рабы в Германию на работы отправили до самой смерти трудиться за еду. А кого и просто расстреляли бы. Не было бы здесь никого. Если только одни немцы, может, еще финны. А русских убили бы всех. Такой у них был план. Хотели они сгубить все славянские народы, а наш город полностью разрушить». «Да ладно, деда, иди лучше супчик есть. Составь компанию, а то одному мне скучно», — позвал Алешка, пропустив слова старика мимо ушей, и добавил. «Вот сейчас поем и буду в сети с ребятами тусоваться. Мы договорились сегодня попробовать отрядом в корабли поиграть, а уроки вечером сделаю». Александр Евгеньевич вошел в просторную кухню и сел за стол напротив внука. Есть не хотелось. Аппетита в последнее время почти совсем не появлялось, но он налил себе тарелку грибного супа из шампиньонов, который накануне сготовила невестка. А надо сказать, что при всей своей взбалмошности жена сына готовила неплохо. Это умение составляло одно из немногих ее достоинств. Стерва невестка оказалась отменной, с мужем она постоянно ссорилась, воспитанием сына почти не занималась, да еще и самого Александра Евгеньевича пыталась строить. Но жизнь научила Александра Евгеньевича, что на еду не обижаются. Потому он взял ложку и хлеб, и, наблюдая за тем, как неаккуратно кушает его невоспитанный внук, у которого суп время от времени выплескивался из ложки и капал с подбородка, начал молча есть. Но Алешка молчать не любил, болтливостью и суетливостью он пошел в мать, а потому продолжал тему. «Вот я сейчас в компьютерную игру про корабли играю. Так там немецкий линкор «Тирпиц» — самый крупный корабль. А до этого в танки играл, так там немецкие «Панцеры» — вообще супер. Не понимаю я, как это немцы могли проиграть нам войну с такой техникой? Мы победили, мне кажется, только потому, что нам Штаты и Англия помогали и немцев от нас отвлекали. А то подогнали бы немцы к Ленинграду свои линкоры «Тирпиц» с «Бисмарком», да «Гнейзенау» с «Шарнхорстом», да и разнесли бы тут все ко всем чертям. Да и вообще, город надо было сдать вовремя, тогда и блокадники не померли бы от голода». Дед перестал есть и отложил ложку. Сказал сурово. «Вижу, что дорос ты до сознательного возраста, балаболишь вовсю, а ничего, дурак, не знаешь и не понимаешь. А раз не знаешь, то и не говори на эту тему, потому что несешь ты полную околесицу. Ерунда одна у тебя получается, и чему только вас в школе теперь учат. Ты даже есть нормально не научился, чтобы суп по подбородку не тек, а уже рассуждаешь, как либерал из пятой колонны. В интернете своем бреда всякого набрался». «Ну да, в интернете так и пишут, что надо было вовремя объявить Ленинград открытым городом, как французы объявили Париж. Тогда бы и блокадники от голода не умерли», — согласился Алешка, закончив есть суп и вытерев салфеткой подбородок. А дед продолжал. «Дурачок ты, Лешка. Да таких же дураков, как сам, читаешь и к их мнению дурацкому прислушиваешься. Неправы они очень сильно. Немцы-то от нас этого и добивались. Они мечтали, чтобы мы открыли им свой город без боя, потому что были мы у них почти 3 года войны, пока они вокруг Ленинграда находились, как большая кость в горле. И немцы не смогли проглотить нас. Больше скажу, их наша ленинградская кость изгубила. Фрицы оказались не в силах подойти к городу ближе. Фашисты натолкнулись на такую оборону, которую они не встречали ни в каких Франциях. Они закрылись в окопы и от бессилия писали в своих листовках, которые с самолетов на голову нам бросали, чтобы мы сдали Ленинград, как Париж сдали им французы. Да только не на тех напали. Не французы мы. Стояли мы насмерть. От голода, холода, бомбежек и обстрелов горожане умирали, но не сдались. Выстояли в осаде и победили немцев, прогнали их, в конце концов, от нашего города. Заводы в Ленинграде всю блокаду работали и отправляли на фронт оружие и боеприпасы. И вот такие пацаны, как ты сейчас, эти снаряды делали в холоде и голоде. Ленинград, Кронштадт и Райненбаум немцы не только не смогли ни взять, ни уничтожить, несмотря на всю их хваленую технику, а и продвинуться даже на километр в сторону города нигде не смогли. После первоначального рывка, когда с наскока взяли ближние пригороды – Пушкин, Красное Село, Стрельну, Петергоф, МГУ, Синявино и Шлиссельбург – немцы выдохлись, и как встали, так и стояли. Да и ближние пригороды, кстати, во многом из-за нашей собственной расхлябанности и разгильдяйства фрицы взяли. Отступали наши неорганизованно, в панике перед немцами. Вместо того, чтобы укрепляться и обороняться на местах, многие командиры бросали позиции, технику, оружие и людей – и бежали от немцев первыми, как последние трусы. Запаниковали и партийные наши чинуши. Город и флот минировать начали. К бегству уже готовились, а не к обороне. Но в самый критический момент приехал суровый Жуков и навел порядок твердой рукой, расстрелял некоторых паникеров, наладил дисциплину и взаимодействие флотских с сухопутными, определил линии обороны, уплотнил позиции вокруг города. С того момента наши войска укрепились на рубежах и крепко держались. И ни танки, ни мощные осадные пушки не помогли немцам. И их знаменитый немецкий четкий порядок против нас не помог. Между прочим, внучек, самый мощный немецкий линкор «Бисмарк» к моменту прихода немцев на нашу землю уже давно был потоплен англичанами, а остальные корабли Кингсмарина, не только большие и заметные линкоры, но и малые катера немецкие, идти в сторону Кронштадта не решались. Флот их не мог пройти в Финский залив, потому что все фарватеры перегородили минные поля, и все квадраты на карте были пристрелены тяжелыми орудиями фортов Кронштадтской базы, а наши подлодки и катера постоянно патрулировали акваторию. Балтфлот и береговые батареи держали под прицелом пространство вокруг города на десятки километров. «Так было же слишком много жертв. По 10 наших убитых на одного убитого немца», — вставил свое слово внук. «Да, потери были большие, Леха. Конечно, не 10 за одного, но много наших полегло от немецких пуль, снарядов, бомб и мин, особенно в начале войны. В первую зиму очень много горожан умерло от холода и голода. Зато крепко завязли фашисты здесь, вот даже на этом самом месте, где наш дом стоит. И не смогли они пройти дальше никуда, потому что выдохлись. Не хватило у них силенок. Обломали они о нашу оборону свои зубы. Поперхнулось фашистское чудище костями наших мертвецов. Большую часть войны немцы возле Питера проторчали без толку, пока мы не прогнали их назад в Германию». Дед разнервничался, закашлял и, выйдя на балкон, нервно теребил край теплой домашней пижамы. На глазах у него выступили слезы. В этот момент он вспомнил близких, друзей и знакомых, и даже малознакомых случайных людей, кого он когда-то видел лишь мельком, погибших на той войне. От нахлынувших воспоминаний сердце ветерана сжалось, а глаза увлажнились. Внук что-то почувствовал, вышел следом и, взяв деда за руку, вдруг совсем другим тоном тихо попросил: «Деда, ты не обижайся. Может, я и правда мало знаю. Так ты расскажи мне, а то только в интернете я про войну читал, да в учебниках скучных. Ты же сам на той войне был, но ты никогда про то время почему-то не говоришь. Ты расскажи, а я послушаю и знать буду. Потом и сочинение правильно смогу написать». Старик перестал теребить пижаму, прокашлялся, вытер глаза носовым платком, внимательно посмотрел на внука и начал рассказывать. «Даже не знаю, с чего и начать. Наверное, вот с этого места, где мы стоим. Наш балкон как наблюдательный пункт на нейтральной полосе. Представь, что мы осматриваем позиции. Совсем близко за нашей спиной, где проходят улицы партизана Германа и Авангардная, располагался пригородный поселок Урицк, по которому проходил передний край обороны. В Южном Приморском парке, что сразу за нами, между Петерговским шоссе и заливом, начиналась передовая линия наших окопов, которая тянулась влево по речке Дудерговке до Пулковских высот и дальше, в обход Пушкина, по речке Кузьминки к Колпино. Оттуда шла к Неве, и там продолжалась по правому берегу реки до самой Ладоги. Прямо перед нами, по берегу Финского залива, немцы стояли до конца Петергофа, а дальше начинался Раненбамский плацдарм. Справа впереди, в Кронштадте и сзади в гаванях, на реках и каналах, располагался флот и стрелял по врагу всеми своими крупнокалиберными орудиями из глубины нашей обороны. Мощный у нас тогда был флот на Балтике. Немцы подошли сюда уже в начале сентября первой военной осени и застряли надолго. Фронт уплотнился, наши укрепились, фрицы тоже окопались. К первой военной зиме на большое наступление под Ленинградом сил ни у врагов, ни у нас уже не было, потому бились на небольших участках в тактических позиционных стычках. То они захватывали пару наших позиций, то мы контратаковали, выбивали немцев из занятых окопов и захватывали небольшие участки их траншей. Местность, где наш дом стоит, много раз переходила из рук в руки. Возможно, что под самим нашим домом и вокруг него, в толще грунта, до сих пор лежат убитые с остатками оружия и униформы. В войну тут болотце было, которое пытались и наши, и немцы переходить под огнем. Потом, через много лет, еще при Брежневе, 1-2 метра земли над болотом насыпали. И вот, несколько лет назад, начали дома эти строить. Котлованы глубоко не рыли, сваи бетонные вбивали. Так что весь прах там, в глубине, до сих пор покоится. И в парке тут неподалеку, под слоем дерна, погибшие до сих пор лежат. Да и по всей линии обороны лежат, потому что далеко не всех тогда хоронили. И не только мы, а немцы тоже. Часто бывало, что не могли вытащить убитых и даже раненых из-под обстрела. Иногда просто прилетали на позиции тяжелые снаряды или авиабомбы, и, взрываясь, закапывали солдат лучше любых могильщиков, разрывали бойцов на мелкие кусочки и перемешивались с землей так, что ничего потом от этих людей не находили. Раскопки, конечно, на передовой не проводил никто, только траншеи выравнивали и дальше воевали. Осматривали после боя командиры воронки, записывали своих потерянных воинов в списке пропавших без вести и навсегда о них забывали. Очень страшное время было, потому и говорить про него тяжело.